Добрый день, возлюбленные Господи, братья и сестры. Мы с вами продолжаем огласительные беседы. И прошлая наша беседа была посвящена молитве «Отче наш». Мы говорили о важности молитвы, которая вообще соединяет нас с Богом, которая просвещает нас, освещает нас. Ну и, конечно, молитва «Отче наш», она называется молитвой Господней, потому что сам Господь наш Иисус Христос вручил нам эту молитву, чтобы мы молились. И эта молитва раскрывает глубину нашего общения с Богом, любовь Бога к человеку, ну и, конечно, назидает нас на те действия, которые будут и правильными, и которые помогут нам идти по жизни, сохраняя образ Божий в человеке, и поможет нам приобщиться к Царствию Небесному. Сегодня, как и я обещал вам, мы будем с вами говорить о почитании Матери Божией, Царицы Небесной. Это очень важный момент, потому что некоторые нас обличают и говорят: «А почему вы почитаете Богородицу?» Вот такой вопрос мне на заре моего священнического служения задали протестанты. Я тогда говорю: «Открывайте первую главу Евангелия от Луки и почитайте, что сегодня отныне меня будут почитать все роды, все народы земли». Но они говорят: «Ну, это не так, это надо понимать в другом смысле». Я говорю: «Вы знаете, мы все учились в школе, учились в высших учебных заведениях, поэтому мы знаем смысл слова, когда это слово не вырывается из контекста, а в общем контексте». Да и каждое слово, оно, конечно, имеет особое значение, а контекст помогает нам понять, какой же смысл закладывается вот в той или иной фразе Священного Писания, да, или вообще тех письмен, которые мы с вами читаем. Поэтому, конечно же, почитание Матери Божией очень важное, и мы видим, как строки Священного Писания трепетно говорят нам о Матери Божией. Хотя очень скромно, и для полноты понимания почитания Матери Божией здесь нужно учитывать не только строки Священного Писания, но и есть у нас еще и священное предание, а также наша литургическая жизнь или, скажем, богослужение, которое также нам раскрывает почитание Матери Божией. Ну и те традиции или то же предание, которое было накоплено в течение многих веков, ну и даже до сегодняшнего дня, потому что у нас живое общение с Матерью Божией. Итак, что же говорят нам строки Священного Писания? О чем они говорят? И говорят, конечно, о том, как ее приветствовал архангел Гавриил. И это уже свидетельство ее особого избрания за ту чистоту, за ту светлость, которую она пронесла до этого времени. Потому что с 3 лет, родившись от чистых, светлых и святых родителей, она с 3 лет воспитывалась в храме Господнем. И, конечно же, воспитание в храме Господнем пропитало ее великой благодатью. И каждый из нас, который посещает храм, понимает, насколько храм влияет на него. Богослужения церковные, они буквально умиротворяют. Они человека возвышают, и мы такие вдохновленные и возвышенные всегда выходим из храма, радостные и с желанием творить только добрые дела. А представляете, если человек каждый день в храме Божьем, вот Матерь Божия, она воспитывалась в храме Божьем, воспитывалась на строках Священного Писания, на богослужении Ветхозаветной Церкви. Конечно, она настолько пропиталась этим благодатным духом, что она не хотела расставаться уже с Господом. И когда пришло ее время, чтобы она покинула храм Господень, потому что она уже была девицей, ей нужно было выйти замуж, она объявила первосвященникам о том, что она не хочет выходить замуж, она хочет посвятить жизнь свою, служа Господу. И тогда, конечно же, первосвященники задумались и предложили старцу из рода Давидова Иосифу, 80-летнему старцу, взять ее на свое попечение, сохранять ее девство. И вот здесь, уже в Назарете, ей и было явление архангела Гавриила, который ее приветствовал божественным приветствием. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Никто не благ, только Господь. Помните, когда один из юношей обратился ко Христу и сказал: «Учителю благий, что мне сделать, чтобы наследовать Царствие Небесное?» Он ему говорит: «Никто не благ, почему ты так обращаешься ко мне? Благ только Господь», то есть благодатью Духа Святаго и благостью, то есть всяким добром, совершенным добром обладает только Господь. Вот. И когда вот этим божественным приветствием приветствовал архангел Гавриил Матери Божию, то она сказала: «Как, почему ты меня так приветствуешь?» И он ей объявил об избрании, который Господь определил ей, что она примет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Иисус. Она только спросила, как сие будет, а потом ответила: «Се раба Господня, буди ми по слову Твоему». То есть лучшее из лучших воспринимает жребий, жребий, который выпал на нее, и выбирает его с глубочайшим смирением, показывая покорность воле Божией. «Се раба Господня, я не имею своей воли, я не имею своего произволения, я не желаю ничего делать. То, что я желаю, я только желаю одного – исполнять волю нашего Бога, и это есть и моя воля, это есть и мое заветное желание». Вот с таким смирением, конечно, она воспринимает, и Господь воспринимает, конечно, и ее желание. И когда она приходит уже в дом Захарии, в горни с отчаянием, встречает ее Елизавета, и взыгрался младенец во чреве ее, я она радостно встречает ее: «Откуда мне сие? Да прииди ко мне, Матерь Господа моего». Вот такими словами встречает ее Елизавета. И Матерь Божия отвечает: «Величит душа моя Господа, и возрадуйся, Дух мой Божий, спаси моем, яко презре на смирение рабы своя». Для Господа ничего не нужно. Господь взирает на сердце, и если видит это сердце смиренное, готовое исполнять волю Бога, а мы говорили с вами на прошлых наших передачах, что воля Божия, она совершенная, она благая, она дарит добро человеку, и всякое зло стремится направить, исправить и направить во благо. Поэтому она и говорит, что для меня очень важно исполнить волю Божию. «Се раба Господня, буди ми по слову Твоему». Конечно же, Матерь Божия исполняет эту волю и полностью проходит путь, нелегкий путь. Об этом пути скажет богоприимец Симеон, что «оружием тебе пройдет сердце твое, служение твоего сына». То есть ее жизнь – это было сплошное терзание, это мучение. Это и видеть, и понимать, и переносить. И эти трудности начались от времени рождения младенца, когда ей не было места на земле, и Господь рождается и полагается в яслях, из которых питались животные, и рождается в пещере, где находились животные. И первые, кто услышал и прославил Христа, не цари земные, а простые пастухи, ну, конечно, еще и ангелы Господни. Но, конечно же, мы видим, что первые минуты, это и бегство в Египет, это и потом возвращение, боясь вернуться в город Давидов, в Вифлеем, это возвращение в Назарет, это и служение самого Христа, это распятие, это смерть. И здесь кругом одно смирение, терпение, слезы и такое вот смиренное воспринимание жизненного креста. Матерь Божию почитать стали с первых веков христианства. И мы уже встречаем письменное свидетельство о ее почитании, начиная со II века, потому что апостолы понесли это почитание во все концы земли. И они проповедовали и в Сирии, и в Египте, и в Малой Азии, и Италии. И здесь везде есть свидетельство о первых почитании Матери Божией. Ее так и называли Богородицей или Матерь Божия. И здесь мы открываем источники, свидетельствующие о тех событиях, о которых порой не указывает Священное Писание. И это были уже днями такими праздничными. Конечно же, когда в конце 4-го, начале 5 века появились несториане, которые говорили, нельзя называть Богородицу Матерь Божию Богородицей, а Христа Родицей, не почитая ее за то, что через нее произошло воплощение Сына Божия на земле, то здесь, конечно, произошел сильнейшие споры, расколники, потому что люди были не согласны, потому что веками уже сложилась традиция почитать ее как Богородицу. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, выше ангельского и архангельского чина, потому что она явилась та, которая исполнила до конца волю Божию, через которую воплотился Господь. Она вместила невместимого Бога в собственном чреве. Это, конечно, чудо из чудес. Это событие, которое является событием надмирным. И здесь люди не согласились, собрались на Ефесский собор. Ефесский собор четко утвердил почитание Богородицы. И начиная с V века стали строиться храмы в честь Богородицы. Стали являться различные иконы Божьей Матери. И здесь, конечно, было великое утешение, потому что в самом названии икон раскрывалась ее любовь и милосердие, ее желание стереть слезу со всякого лица, чтобы от нее никто не ушел тощ и не услышан. Она Матерь, она понимает все трудности, она прожила эту земную жизнь, она знает, с какими переживаниями сталкивается каждый человек, каждая семья, каждая мать и каждый ребенок, каждый отец и каждый человек, который живет на этой земле. Поэтому она слышит всякую скорбь, всякую трудность, всякую болезнь и приходит специально утешить человека. Поэтому появляются иконы, удивительные иконы, раскрывающие вот такие свойства Матери Божией. Она нечаянная радость, она всех скорбящих радость, она взыскание погибших, она утоляет печаль, она является покровительницей тех, которых окружают злые люди. То есть она умягчает злые сердца. И вот она взыскание погибших и так далее. Мы можем перечислять огромное количество икон Божьей Матери, которые раскрывают вот ее любовь и милосердие к роду человеческому. И здесь, конечно же, уже начиная с V века, да и раньше, появляется в богослужении много гимнов, посвященных Матери Божией. Ведь нет ни одного богослужения, служение в суточном кругу богослужебном, чтобы не было хотя бы маленького гимна, песнопения, посвященной Матери Божией. Мы встречаем и молитвы, мы встречаем и догматики в стихирах, мы встречаем отдельные молитвы Божией Матери за вечерним, это Богородица, Дева Радуйся, мы встречаем Архангелово приветствие, мы встречаем и те слова, которые она говорит в диалоге с Елизаветой в Горне, это величит душа моя Господа. За литургией обязательно поется молитва «Достойно есть». То есть массу молитв читается за суточным кругом богослужения, посвященной Богородице. Это свидетельство о ее почитании в самых древних времен. Но, конечно, есть историческое почитание, есть евангельское свидетельство, есть свидетельство литургическое, как мы с вами сказали, или богослужебное свидетельство, которое отражено во всех службах суточного круга богослужения. Есть, конечно, и почитание через святые иконы. Мы сказали об этих иконах, и люди с умилением всегда обращаются к Матери Божией. Но есть еще и свидетельство нашего предания, нашей церковной жизни. И этих свидетельств настолько много, что перечислить их все невозможно. Но о некоторых из них мы сегодня с вами поговорим. Это действительно раскрывает глубину и силу той молитвы, которая обращена к Божьей Матери. То есть она никогда не оставляет тех, кто обращается к ней. И мы обращаемся к ней с просьбой, чтобы она явилась и нашей заступницей, и ходатайцей перед престолом Божьего за каждого из нас. Каждое чадо слышит свою мать. А Сын Божий, естественно, слушает свою мать, поэтому мы знаем, когда появилась икона отрады или утешения, икона удивительная, Афонская икона, один из афонских монастырей, где братья провинились перед Господом, и Господь попустил, чтобы разбойники, пираты напали на этот монастырь и разорили его, то один монах, который утром встал рано, чтобы открыть ворота монастыря, подойдя к монастырю, он увидел икону Божьей Матери, которая висела на воротах этого храма, как Матерь Божия говорила: «Не открывайте ворота, не открывайте». И тогда он увидел Матерь Божию, которая держала младенца на руках, а младенец закрывал ее уста, чтобы она не говорила это, или попросила, наоборот, закрыть ворота, закройте ворота. Но и тогда братья закрыли ворота, и разбойники не смогли разорить монастырь. С тех пор эта икона стала называться «Отрада» или «Утешение». И Матерь Божия является действительно отрадой и утешением для каждого из нас. И мы глубоко почитаем Матерь Божию, потому что она всегда участвует в нашей жизни. Рассказывалось о том, как один человек, женившись, понял, что он не любит свою жену, а жена поняла, что он не любит ее, и даже ее возненавидела. И тогда она стала молиться Матери Божией, и сказала: «Матерь Божия, как же мне быть, как же мне принести этот крест?» И тогда Матерь Божия в сонном видении явилась этому человеку и сказала ему: «Ты должен изменить свое отношение к жене. Если не изменишь, то многие страдания будут на твоем пути». И тогда он утром проснулся, перед ним ярко стояла Матерь Божия, он слышал четко ее слова, и ему стало страшно о своей жизни, потому что решение он принял, он выбрал ее, и вдруг вот у него поменялось отношение к жене. Он тут же резко опять изменяет свое отношение, по-доброму относится к жене, и у них получается замечательный брак. Один молодой человек, очень его тяготили грехи, и он не знал, как раскаяться в них, смущался и стеснялся. И после молитвы Матери Божией она ему дала такие силы и вдохновение, что он раскаялся в своих грехах. Ну и, конечно, Матерь Божия является нашей помощницей. Она никогда никого не оставляет по жизни. Об этом рассказывает владыка Вениамин Федченков в книге «Из того мира». Он описывает в рассказе, который так и назвал: «Читайте Богородицу». Действительно, в детстве, я вспоминаю свое детство, и многие вспомнят детство в советские времена, когда наши бабушки учили, и меня учила моя мама, учила молитву. Первая молитва – это «Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших». То есть это молитва архангелова приветствия. «Богородица, Дева, радуйся, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». То есть вот вся молитва, она построена на словах архангела Гавриила. Это очень сильная молитва. Мы также ее приветствуем, и нет какого-то прошения в этом приветствии. Но если мы ее приветствуем архангелом, приветствуем, значит, мы ее почитаем, как ее почитают ангелы, архангелы и все православные. И, конечно, Матерь Божия всегда с теми людьми, кто ее так почитает, и она никогда такого человека не оставит. Вот владыка Вениамин рассказывает о времени 1910 года, как в одном селе под Уфой жил псаломщик, который умирает, оставляет жене 3 детей, малолетних совершенно. Естественно, псаломщик имел небольшой доход, не было ничего у него в запасе, пенсии, поэтому жена осталась одна, не имея работы. Конечно, она не могла пропитать своих детей. От этого горя она стала злоупотреблять алкоголем. И, видя, что детей нечем прокормить, она отправляла их по деревне, чтобы они просили милостыньку. И вот они целый день ходили, просили милостыньку у людей. Говорит, звали их Христина, Степка, да Мария. Маша была самой маленькой, и она так жалобно просила, подайте хлеста лади, подайте хлеста лади. И люди подавали, конечно же. И они приходили с тем, что им подали, питались этим вечером, и затем полежали на печку. А на печке еще лежала бабушка. И бабушка их обнимала, рассказывала им о духовной жизни и говорила, миленькие мои, горемычные, читайте всегда Богородицу. И учила их этой молитве «Богородица, Дева радость». И когда вам тяжело не было, всегда читайте Богородицу. Матерь Божия никогда не оставит вас. И пока бабушка жила, вот эта вот жизнь еще как-то теплилась в этом доме. А когда бабушка умерла, то мать, видя, что детей нечем пропитать, она решила их отдать в приют. И для этого она уже перед Рождеством, зимой, нарядила их в те порванные вещи, которые еле-еле уже можно было одеть, и решила отвезти их в Уфу, в город, и отдать по приютам. Так вот, на каких-то, где пешком, где кто их подвезет, они добрались до города, переночевали ночь, а на утро мать стала ходить по приютам. Сходила в приют губернаторши, которая держала приют для девочек, она отказала. В другие приюты тоже отказала, и она понимает, что нигде ее детей никто не возьмет. И поэтому она решилась на такой вот крайний поступок, пишет владыка. Она оставила их где-то на углу на улице, сказала, ждите меня здесь, никуда не уходите, а вот я скоро приду. А сама отправилась назад в свою деревню. Дети стояли, уже вечереть стало, они поняли, что никто за ними не придет, они расплакались, стали бродить по городу, их спрашивают, что дети, мы говорим, маму ищем, и все начали понимать, что их бросили, и стали как бы бегом от них, чтобы этот груз не брать на себя. Кто-то им какое-то питание, кто калачик, кто баранку им купит, чтобы они не были голодные, но никто, конечно, не стал им помогать. И тогда уже они стали замерзать, и маленькая Машка вспомнила слова бабушки и говорит, а помните, как бабушка нам говорила, чтобы мы читали Богородицу? Давайте мы будем читать Богородицу. Ну и все вместе они стали читать Богородицу и так добрели до Успенской церкви. И смотрят, хотели зайти в церковь, но церковь была закрыта. Но из церкви вышла женщина во всем в черном, и затем их сопроводила, напротив жила богатая особа, владыка называет ее, она привела их к этой богатой особе заднего входа, втолкнула их прямо на кухню, и когда дети оказались там, их стали спрашивать, прислуга, кто вы, откуда, вот нас привела тетенька из церкви, вот тут же татарин, сторож, выбежал, побежал, но никого не увидел, побежал в церковь, но церковь была закрыта, и сторож церковный тоже подтвердил, что храм закрыт, посмотри, никого нет, никто не мог выйти, никто не мог прийти. Тогда барыня, перекрестившись, поняла, что сама Царица Небесная помогла. Она приказала их отмыть, одеть в оставшуюся от детей одежду, накормить и спать уложить. А на утро она пригласила владыку, рассказала об этом владыке. Владыка пригласил и сторожа церковного, и всех помощников этой барыни расспросил. Затем перекрестился и понял, что сама Матерь Божия их сюда привела. И тогда они решили все-таки помочь этим детишкам. Двух девочек они отвезли в женский монастырь, где был приют, где казначея дала обет о том, что вот умер брат, и если, вернее, болел брат, и если Матерь Божия поможет, то я возьму сердце сиротку на воспитание. Вот они взяли этих двух девочек на воспитание, а Степку отдали в другой приют для мальчиков. Они все выросли, и, конечно же, там Владыка говорит о повествовании, но самое главное, что вот дети так вымолили, обратившись к Матери Божией, и Матерь Божия не оставила их, помогла им. И в нашей жизни Царица Небесная никого не оставляет. Она наша первая помощница по Господи. И мы всегда к ней обращаемся и получаем помощь. Поэтому мы много детям своим даем в своей жизни. Мы стараемся, чтобы они знали компьютерную грамотность, чтобы они знали много языков, английский, французский, немецкий и еще какие-то языки, древние языки, чтобы они были спортивные, чтобы они хорошо одевались, и чтобы у них были карманные расходы. Но самая большая забота вот, и попечение – это тогда, когда они будут знать, как обращаться к Богу. Потому что наши предки говорили так: «Жизнь песенок не поет». В жизни многие трудности, с которыми мы сталкиваемся, и скорби, и болезни, и которые порой преодолеть не можем. А почему не можем? А потому что не умеем общаться с небом. А почему с небом-то не умеем общаться? Да потому что ни бабушки, ни дедушки не научили нас. Все просмотрели, все сериалы, они прогуляли, просидели в компьютерах, а детей ничему не научили. Поэтому обязательно самое главное – это забота и попечение о их дальнейшей жизни, это научиться их общаться с небом, научиться общаться с Господом, чтобы они знали дорожку в храм, чтобы они почитали Матерь Божию, и чтобы с самого раннего детства знали молитву «Богородица, Дева, радуйся». И вот когда будет тяжело, трудно, а если будут на каждый день читать, то каждый день Господь их не будет оставлять. А если будут читать эту молитовку в те трудные минуты, когда Господь будет их посещать, то, конечно же, Матерь Божия будет помогать. А если у детей какие трудности, также читайте Богородицу. И преподобный Серафим Саровский назидает, говорит нам о необходимости чтения Богородичного правила. На каждый день, обращаясь к Матери Божией, тем самым мы обретаем и дружбу ее, и ее заступничество, и покровительство, и она является, конечно, ходатайцей перед престолом Божьим. Все мы почитаем праздник Покрова Божией Матери. Мы знаем, что она своим покровом покрывает нас от всяких бед, скорбей и зол, с которыми мы сталкиваемся. Вот такое есть сильное почитание. И не случайно ведь на Покров так много народа собирается в храме Божьем, потому что почитают Матери Божию, потому что знают, что она никого никогда не оставит. Как она во Влахерской церкви услышала молитвы жителей Константинополя, которого осадили сарацины и пытались уничтожить город. Когда была молитва, было видение Андрею Христа ради юродивому, который увидел Матерь Божию, явившуюся с святыми угодниками Божьими, которая сняла с себя свой амофор, покров, и покрыла всех людей, молящихся в городе. В это время произошла буря, и потоплены были корабли сарацин, и город спасся вот от такого нашествия. И тогда, когда было это видение, блаженный Андрей спросил ученика своего Епифания, говорит: «Видишь ли, что он...» Сказал: «Вижу, отче, и ужасаюсь». Действительно, это событие и радостное, и страшное, потому что каждый из нас должен осознавать, каково великое милосердие Царицы Небесной каждому из нас. И в то же время, когда мы ее не почитаем, мы не молимся и не просим ее о помощи и заступничестве, мы лишаемся вот такого серьезного покровительства, вот такой серьезной поддержки в нашей жизни и внесения нашего жизненного креста. Вот мы исчерпали сегодняшнюю нашу тему, а следующая тема уже будет посвящена, и следующая наша передача, наша беседа будет посвящена, конечно же, почитанию святых угодников Божьих. Тоже очень важный момент. Мы никогда не должны лишаться поддержки тех, кто любит нас, и те, которые близко стоят к престолу Божьему. А сегодня Я прощаюсь с вами. Храни вас всех Господь и до новых встреч.